author that I want to introduce you to is Stanton Jones.
Второй автор, которому я хочу привлечь ваше внимание, его зовут Стэн Джонс.
This is the same author who wrote the chapter on integration in the Five Views book that we looked at earlier this morning.
Это тот автор, который сделал вклад вот ту книгу, которую мы с вами рассматривали, «Пять взглядов».
He is the provost and professor of psychology at Wheaton College, which is a leading Christian college in America.
Кстати, он является ректором и профессором психологии в колледже Уитон. Это один из таких ведущих учебных заведений, одно из ведущих учебных заведений в Америке.
The book is co-authored by fellow professor Richard Butman.
Они вместе написали книгу с Ричардом Бутманом, называется «Современная психотерапия».
You basically are familiar with his system because I explained the basic tenets of his system in the integrationist view that we looked at earlier.
Система его нам, в принципе, знакома, потому что мы с вами разобрались с ней там, когда говорили об интеграционной психологии.
But I want to show you what he does in his book called Modern Psychotherapies.
Но я хочу, чтобы вы посмотрели, что он там говорит в своей книге «Современные психотерапии».
It's actually a fascinating book because what he does is he takes each of the major counseling systems, evaluates them from a biblical standpoint, and then grabs concepts and components that he believes are compatible with Christianity.
Интересная книга, потому что он исследует разные психологические модели, оценивает их, берет оттуда то, что считается полезным и соответствующим Писанию, и употребляет, и использует.
What he argues in this book is that an integrationist should do two things.
И он говорит следующее, что интеграционисты должны делать следующее.
Examine critically a secular counseling system like Freud or Skinner.
Критически исследовать психологические системы, например, Фрейда или Скиннера.
And then take concepts that are compatible and integrate them into Christian doctrine and counseling practice.
Затем заимствовать то, что соответствует Священному Писанию, и вставить его в свою систему, все эти принципы.
Okay. Let me read to you a couple of quotes in the book, and you tell me what you think about them.
Давайте прочитаем несколько цитат из его книги, и вы сами сделаете оценку сказанному.
He says this.
Он говорит:
What thoughtful pastor or counselor would not want to use all available knowledge to make people helping effective?
Вдумчивый или мудрый пастор или лидер церкви должен использовать все те инструменты, которые доступны и в зоне его достижения находятся.
He frames that question in a way that almost makes you feel bad to say, well, I believe the Bible is sufficient.
И он это в виде вопроса такой задает, для того, чтобы ты, читатель, почувствовал себя жалким, поскольку пользуешься только Библией, и все.
He also says this.
И он также говорит:
The scriptures were never intended to be a textbook on all psychological conditions and disorders.
Библия никогда не была задумана как книга или как руководство по лечению каких-то расстройств.
That's actually a very common quote from Christian psychologists and integrationists.
В принципе, это такая обычная цитата из психологов-интеграционистов.
Most of them say the Bible was not meant to be a textbook on counseling.
Большинство из них скажут, что Библия это не руководство по психологии.
And our response should be according to who?
И наш ответ должен быть таким: согласно чьей точке зрения?
Is that what God says?
Это так Бог сказал?
Does God say, oh, the Bible is not sufficient to help people?
Разве Бог сказал, что Библия недостаточна для помощи людям?
You better hurry up and develop modern psychology.
Вам следует лучше бы разработать систему какой-то современной психологии.
So the authors want us to believe that the Bible is not sufficient for counseling simply because they tell us so.
И авторы, получается, заставляют нас увидеть, что Библия недостаточна для помощи, просто потому, что они так считают.
Here's another thing that Mr. Jones states.
Еще одну вещь утверждает мистер Джонс.
He says there is no human personality theory located in the Bible.
Что в Священном Писании вы не найдете никакой личностной теории относительно человеческой природы.
Now, let me ask you a question, because this is very important.
Такой следующий вопрос, очень важный.
How could somebody read the Bible and conclude that it had nothing to say about human motivation, why people do what they do?
Значит, как это можно, читая Библию, прийти к выводу, что здесь не, в Библии ничего не говорится о человеческой мотивации, ничего не говорится о том, почему человек делает то, что делает?
That was a question.
Можно ли прийти к такому выводу? А? So if you read upside down this Bible, you can conclude this like this way, right?
Mm-hmm. Okay, maybe.
Да, возможно, but, так, remember, возможно такое.
These are intelligent, educated, professional Christian men.
Получается, что вот этот человек это разумный, образованный человек, христианин.
And they really believe the Bible does not have anything to contribute about what motivates people or why people make decisions.
И он реально серьезно считает, что в Библии ничего не говорится о мотивации человека к тому
why?
Или иному. Почему?
Why?
Почему он так говорит? He reads Bible in a poor way.
Okay. That's good. What specific way might he be reading the Bible that contributes?
Каким таким особым образом он читает Библию, которая позволяет, ну, что позволяет ему приходить к таким выводам?
Dealing or doing with his own principles and see what he wants to see there.
Okay. So maybe he sees what he wants to
да,
see.
Он видит только то, что хочет или ожидает там увидеть.
Okay.
Probably he is not a Christian, I think.
Well, it's possible.
Да,
it's
это
possible,
да, это возможно, что некоторые из тех, о которых мы говорим, они не христиане. Но давайте.
Let's assume the best of our brother. Let's assume that he genuinely loves Jesus and he.
Давайте предположим, что все-таки это наш брат, что он любит Иисуса Христа.
His view on Bible is very shallow.
Okay, that's true.
Да,
that's
это
true.
Так. The Bible is not the authority for him.
Okay, so it's not the authority, so maybe he's not taking it as seriously as he should.
Да, он не серьезно к ней относится, как должен бы.
Yeah. Okay. Do you give up? Do you want me to tell
Все,
you?
Все, сдались? Или я сейчас свои буду варианты излагать, да? Сдаетесь?
Okay. There are two things that if you understand this, it will explain our friend Mr. Jones.
Есть такие два момента, и как только вы поймете их, все, мистер Джонс у нас вот на поверхности.
Okay. This is a man who is educated in psychology.
То есть он человек, который изучал психологию.
When he thinks about human motivation, human personality, he thinks about Freud. Skinner,
и когда он говорит
Adler,
о мотивации
Rogers,
человеческого, он сразу думает о Скиммере, о Фрейде и обо всех вот этих психологах.
He thinks in those psychological concepts, in terms and categories.
Он размышляет в этих психологических категориях и психологических терминах.
And when he opens his Bible,
открывая Библию, он читает
and he doesn't hear
и не видит, и не слышит
terms,
эти термины.
He doesn't see those concepts.
Он не видит этих концепций.
He doesn't see those categories.
Не видит категорий.
And so he concludes,
и он заключает,
must not have anything to say about
что в Библии motivation. Ничего не говорится о человеческой мотивации.
So the problem is,
тогда
he's expecting the Bible to conform to modern psychological terms and concepts.
Проблема в следующем. Он предполагает, что Библия будет подтверждать вот эти вот современные течения психологические и современные концепции.
There's another thing you need to understand.
Еще нужно следующее понять.
The Bible is a story.
Библия – это история, рассказ, история о сотворении мира, о взаимоотношении с людьми, о том, как Он призывает людей к Себе и посылает Иисуса Христа, чтобы искупить свой народ. Она не говорит и не звучит как мирская психологическая книга. Она не выглядит как те вот наши конспекты, которые мы изучаем, учебники в школе. И иногда люди, которые научились чему-то, они не видят, как понимать библейское послание. То есть не понимают того метода или того способа, как Библия объясняет мотивацию людей и человеческую природу. Для них это выглядит совершенно чужеродно. Они не видят этого в Священном Писании. И есть еще одна причина.
Secular people want to define human nature and human motivation on its own, being alone, by itself.
Мирские люди пытаются объяснить поведение человека и человеческую мотивацию сами по себе, вот как они существуют.
When we read Freud, for example,
когда мы читаем Фрейда, он говорит, есть три части в человеке, оно, вот это эго и суперэго, которые борются между собой.
So we think of it like this. In secular psychology, the microscope to understand people is focused just on the person.
То есть микроскоп в современной психологии сфокусирован на человеке, что там в человеке творится.
But that is not how the Bible presents human motivation.
Но ведь Библия не так представляет человеческую мотивацию.
The Bible always presents human motivation and human personality as how we relate to him, to God.
Библия представляет человеческую мотивацию в отношении человека с Богом, да?
You can't understand people on their own without understanding that they
Ты не поймешь человека самого по себе в отрыве понимания вот этих отношений человека, который сотворен по образу подобию Божьему со своим Творцом.
So Mr. Jones reads the Bible looking for human personality theory. And he doesn't see it because he's not thinking about it as people in relation to God.
Поэтому мистер Джонс, читая свою Библию, он не видит вот эти концепции человеческой мотивации, потому что ожидает он увидеть совершенно другое. Он не видит человека во взаимоотношениях со своим Творцом.
So what do we do about that?
Что нам теперь с этим делать?
We read the Bible for what the Bible is.
Нужно читать Библию так, как она есть. И мы понимаем, что Библия не просто с тем дана, что описывает какие-то поступки
человеческие.
Мы понимаем Священное Писание как историю об общении человека с Богом, да, что человек создан по образу Божьему.
And when we bring God into the picture and try to understand human motivation, then there are many things.
И когда в зоне нашего внимания оказывается Бог, да, и взаимоотношения Бога с человеком, тогда все сразу становится на свои места.
Does that make sense?
Понятно, да, вам?
He misses it because he's not
он
reading
упустил
the Bible the right
это, потому что он неправильно или не прямо воспринимает библейское послание.
So let's interact about this author here.
Давайте теперь пообщаемся по поводу этого автора. Что вы думаете по поводу его метода? Вы еще пока думаете, да? Just thinking about his.
Thinking about it.
You're thinking.
Yeah, think about it. One of you asked at the break for examples of how some of these authors misuse scripture.
Из братьев кто-то ко мне подошел и спросил о примерах, как эти авторы неправильно интерпретируют Священное Писание. Сейчас я из этого автора дам вам пример. Давайте я покажу, как Стэн Джонс объясняет 2 Тимофею.
chapter.
2 Timothy 3. Второе
Тимофея 3, 16 и 17 стихи.
And we can go ahead and read 16 and 17.
Ну, известный текст. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
You are familiar with this verse.
Известный стих, да? Известный текст.
Let me tell you what Stan Jones says about this verse.
Позвольте мне поделиться соображениями Стэна Джонса по поводу этого текста.
Now remember, he is arguing that the scriptures are not sufficient for counseling.
Помните, он предполагает, что Писание недостаточно для душепопечения.
Here's what he says.
И вот он говорит.
He says the scriptures can prepare us for beginning any good work.
Он говорит, что Писание может приготовить нас на всякое доброе дело.
But
на доброе дело.
The accomplishment of that good work may depend on other key skills.
Но воплощение этого доброго дела предполагает наличие других навыков.
The scripture is not declared to be the only and all-sufficient source.
Писание никогда не считает и не отстаивает идею, что оно исчерпывающий и достаточный источник.
Instead, this, talking about the Bible, this verse says that the scripture is useful.
Вместо этого, этот текст, посмотрите, говорит, что оно полезно.
Now, would you please look at your Bible with me?
Пожалуйста, откройте со мной Библию.
Does it say the Bible is only sufficient for beginning a good work or for completing the good work?
Говорит ли текст Священного Писания этот о том, что оно достаточно для начала всякого доброго дела или для завершения или совершения доброго дела? For the completing.
Yeah, for the completing of the work.
Да, so, до завершения.
When I read Stan Jones say that, I wondered, what Bible is he reading?
И когда я читал Стэна Джонса, я подумал, что за Библию он читает?
How does he get that? From this verse.
Как это он вот это нашел в этом тексте?
I don't know.
Не знаю.
The second quote, he says the Bible is useful, but we might need other things to help us to accomplish counseling.
Указывая на этот же текст, он опять продолжает: да, Библия полезна, но мы также можем использовать и другие источники для нашего блага.
So let's do some exegesis together, okay?
Давайте займемся немножко экзегезисом.
In verse 17, there are two words.
Мы видим два слова.
In the English Bible, they are translated adequate and complete.
Совершен и приготовлен.
Okay. These two words actually originate from the same root word.
Интересно, что, несмотря на что у нас в переводе не похожи, они происходят от одного и того же корня.
Do you know what they mean?
Знаете, что значит этот корень?
They stress the sufficiency of the Bible's effect on people to make them complete for every good work.
Этот корень указывает на достаточность Священного Писания в этом деле совершенствования человека.
It's not that the Bible is merely useful, it is that it is sufficient to equip people for all good works.
Получается, Библия не просто полезна, она совершенный, да, и достаточный совершенный источник для того, чтобы совершить вот это удивительное дело преобразования.
Now Stan Jones is a brother in Christ and a very smart man.
Хорошо, Стэн Джонс это брат во Христе и очень умный человек.
But I do not know how he can arrive at these wrong conclusions.
Но я совершенно не представляю, как это он пришел к такому выводу.
Not only does the Bible say in this verse that it is adequate, it says it twice. It is sufficient twice.
Библия не просто один раз об этом сказала. Здесь повторяется та же самая идея два раза.
So, I don't understand.
Поэтому не понимаю я.
Okay. So there is an example of how the scripture is mishandled.
Да, пожалуйста, вам один из тех примеров, где Писание неправильно истолковано.
For one of my doctoral classes, I had to write a paper on the sufficiency of Scripture.
Когда я учился, мне нужно было написать работу о достаточности Писания.
And as part of that, I read how many of these integrationists think about the sufficiency of Scripture.
И ради этого я прочитал книги вот этих авторов и их взгляд на достаточность Писания.
And every single author mishandles this verse in Scripture.
Каждый из всех авторов, которых я прочитал, неправильно истолковывал этот текст Священного Писания.
Okay. So again, remember, Mark McMinn, Stan Jones, they are writing the books that are training Christian counselors in America.
Итак, помним, Марк Митмен, Стан Джонс написали руководство, по которым учатся христианские психологи в Америке.
So those are two examples of academic or scholarly authors and what they are writing in their counseling
book. То есть это примеры относятся к такому академическому уровню.
Okay. Now I want to move to talk about some popular authors.
Теперь поговорим о некоторых популярных авторах.
And by popular I mean they are writing books for not students studying in university, they are writing books for every people.
Говоря популярные, я имею в виду, что они пишут свои книги не для студентов учебных заведений, а для обычных людей.
How many have heard of James Dobson?
Кто из вас слышал имя Джеймс Добсон?
Доктор Добсон.
Доктор Добсон, да?
He is America's most popular psychologist and author.
Это самый популярный в Америке психолог и автор книг.
He is the founder of the organization called Focus on the Family.
И он основатель миссии в фокусе семья.
He has written many books, and he is, listen to this, he is the most influential Christian psychologist of the 20th century.
Он написал много книг, и послушайте, он самый влиятельный христианский психолог 20 века.
When I was a small boy, and my parents were raising me, they read James Dobson books.
Когда я был маленький мальчик, и родители меня воспитывали, они читали книги доктора Добсона.
As I was growing up in the mainly the 1980s, Dr. Dobson's books were very popular for marriage and parenting in the church.
И вот когда я рос, да, взрослел, это 80-е где-то годы, как раз вот книги Добсона очень популярны были в церкви.
Those of you that are familiar with him, what books that Dr. Dobson has written have been translated into Russian?
Если вы знаете его, то какие книги и сколько были переведены на русский язык? So numerous. In focus, the family in the focus.
Focus on the family.
Focus on the family.
Yeah, that's his organization. That's not a name of
a book. Okay, это название организации.
He wrote a book called Hide or Seek.
Есть книга, которая называется «Игра в прятки». Это такая по воспитанию детей.
He wrote a book called this is gonna be hard. What wives wish their husbands knew about women?
Что жены хотят, чтобы мужья узнали о женщине?
He wrote a book called Life on the Edge.
Жизнь на краю.
It was a book written for teenagers, young people.
О подростках книга.
He wrote a book called Bringing Up Boys.
Воспитание мальчиков.
So I don't know if these books are in Russian, but I'm told Dobson is in Russian culture.
Значит, я не знаю, есть ли они на русском языке, но я слышал, что в русской культуре, то есть это циркулирует его идеи.
So let's think about his system together, okay?
Давайте вспомним, о чем его система.
Dobson, like most integrationists, he assumes that Christianity and psychology are compatible.
Будучи вот этим интеграционистом, он считает, что Библия и психология, они совместимы.
He was a trained psychology, and his area of specialty was child psychology.
Он получил образование в психологии, и особенно то, что касается воспитания детей.
But when you read his books, you recognize that there's really not effort given to use the Bible or if the Bible is used.
Читая его книги, ты понимаешь, что он даже не делает попытки истолковать какие-то тексты Священного Писания, чтобы что-то доказать.
In America we talk about the Judeo-Christian values, Judeo-Christian moral
values. В Америке мы говорим о таких иудео-христианских нравственных ценностях.
Basically, the morality that is derived from Judaism and from Christianity.
Имеется в виду нравственность или принципы морали, которые взяты из иудео-христианской среды.
Dr. Dobson claims to be a Christian.
Добсон заявляет, что он христианин.
But in his books he promotes more of a Christian morality more than he promotes biblical theology.
И в своей книге он больше продвигает такую христианскую этику, чем христианские истины или доктрины.
He's very committed to psychological concepts.
Он таким привержен таким психологическим концепциям.
When when you read his books, he will quote all very. Try that again. When you read his books, he will quote from a variety of different psychologists of all different types.
Его книги напичканы цитатами разных психологов.
Some Christian psychologists and some secular psychologists.
Некоторые христианские психологи, некоторые мирские.
For example, he quotes Freud, Skinner, Thorndike.
К примеру, он цитирует вот этих друзей Фрейда, Скиннера,
Thorndike, Glasser.
Вот их.
Yeah.
Not the same. Like
yes. Okay. Okay. So his system. Does anybody know what is Dr. Dobson best known? What concept is he best known for?
Кто-нибудь скажет, вот доктор Добсон, его почему он более всего известен? Какая его концепция более всего как бы процветает? Family. He speaks about family.
He does speak about family. Okay. What concept?
Какая концепция? Концепция психологическая в семье.
He talks about this in almost all of his books.
Он во всех книгах об этом говорит. Концепция какая?
I'm glad you do not know, because that means you're
not. Но я рад, что вы это не знаете. Значит, вы не читали его книг. Да? No, we don't know.
Yes. It is the concept of self-esteem.
Это концепция самооценки.
Okay. Self-esteem was a very popular. It is a very popular concept in the 70s and 80s, the 1970s and 1980s.
Концепция самооценки была очень популярна в 70-е и 80-е годы.
And we cannot understand Dobson unless we understand the importance of self-esteem in his.
И вы не поймете Добсона, если не поймете вот эту концепцию, которую он употребляет в своем так называемом богословии.
Self-esteem basically means that a person must feel good about himself or herself in order to be happy and to function.
То есть самооценка означает только следующее, что человек должен ощущать себя комфортно и хорошо, ну, в том окружении, где он находится.
A person must believe that they are good, they are capable, they are smart.
Он должен быть уверен в том, что он хороший, что он хорошо выглядит, что он умный и так далее. Все у него хорошо.
And when a person has a good self-esteem, a high view of themselves.
Если человек хорошо, хорошую самооценку имеет, он о себе прямо хорошего мнения, тогда он здоров и в обществе, в принципе, хорошо себя чувствует.
But if people have a low self-esteem,
но люди с низкой самооценкой имеют много проблем.
They think that they are not very good at what they do.
И они понимают, что у них все из рук валится.
They think that they are not very attractive to others.
Они такие все уродливые.
They think that they are not very smart or don't
они
communicate well.
Все как-то не умеют делать, не разговаривать с людьми не могут.
They're not very good at making friends.
И с дружбой у них все не клеится.
And when a person has a low self-esteem,
итак, человек с низкой самооценкой, вот возникают у него проблемы.
Let me just explain to you how significant this concept is in American culture.
Сейчас я вам поясню, насколько сильное значение эта концепция имеет в американском обществе.
Self-esteem is a core concept in public education of children.
Самооценка – это ключевая концепция, которая встроена в систему образования в Америке.
Self-esteem is a part of the social rules in most businesses.
Самооценка – это такая ключевая или ведущая сила, которая действует в мире бизнеса в Америке.
Self-esteem is such a significant concept that the culture, the society at large, believes that self-esteem is necessary for a person's well-being.
Настолько доминирует этот взгляд, что в обществе американском совершенно уверены, что самооценка совершенно необходимо для жизни в обществе.
This is important to understand.
Важно понимать.
James Dobson did not study the Bible and come to the conclusion that self-esteem was a person's most important need.
Что к такому выводу доктор Добсон пришел, не изучая Священное Писание.
What he did was he took a concept that was popular in the culture and he brought it into Christian the Christian community.
Он просто взял циркулирующие в обществе как бы представление или идею и взял и вставил ее в христианское мышление, в христианское мировоззрение.
Dobson was riding on the heels of another man that we talked about earlier this week, Robert Schuller.
И, кстати, Dobson what did?
Dobson was riding at the same time
that Schuller. То есть доктор Dobson писал свои труды в то же время, когда на сцене появился вот известный вот этот Шулер, да, Роберт Шулер.
And you know Robert Schuller, Crystal Cathedral.
А вы знаете, да, вот этот там хрустальный храм-то у него.
Remember what Schuller did regarding self-esteem.
Вспомните, пожалуйста, что там этот Шулер говорил по поводу самооценки, когда он говорил об изменении характера человека вот, в своих проповедях.
Роберт Шулер redefined sin to mean low self-esteem.
Он переопределил грех и назвал грех низкой самооценкой.
In other words, when the Bible talks about sin, or when the church brings a message to the world, it is that the main problem is low self-esteem.
То есть там, где Священное Писание говорит о грехе и об этой проблеме греха, он просто говорит, что речь идет о низкой самооценке.
And James Dobson simply took that concept and the popularity of that concept and put it into his books.
И Джеймс Добсон взял вот это представление, вот эту идею и широко популяризировал в своих книгах.
I want to read to you a quote, or I'll do it in a way that you can translate. From one of his books on marriage.
Хочу прочитать вам цитату из одной его книг о браке.
Dobson asks this question.
Dobson задает такой вопрос.
What prescription should be written for the problems that all women face?
Какое бы назначение вы сделали женщине, ну, которая бы исцелила все проблемы, ну, женского пола в мире. Если бы мне бы надо было выписывать рецепт для всех женщин, я бы приписал им здоровую дозу самооценки.
He says, I have no doubt that that is a woman's greatest need.
И я не имею ни малейшего сомнения, что именно в этом больше всего нуждается женщина. Что вы думаете по этому поводу? He's an ill person, sick person.
Think of what a profound statement that is.
Посмотрите, какое это глубинное утверждение.
Says, woman,
то есть, все, о чем мы там только не мечтали женщины. И самое важное из всех, о чем они думают, это только самооценка. То есть, только женщина подумает о себе, что все у меня хорошо, все, все их проблемы решены. Это правда?
Нет. Right? No, it's not true. Why would he say that?
Почему он так сказал? He believes?
He believes it. Why does he believe it?
А почему он это поверил? Because he studied psychology.
Because he studied psychology. That's right. It's just what's popular in the culture.
Это было просто популярный тренд в обществе.
You need to understand this. When things are popular in secular psychology, a few years later, they will become popular in the church.
Нужно понять такую тенденцию. Как только что-то в обществе, в мирском появляется популярное, несколько лет проходит, и все, это уже в церкви.
These are just fads and trends in psychology.
Это такие тренды. То есть, как бы что-то появляется на гребне волны, и через некоторое время уже в церкви.
Okay. He applies the same doctrine to parenting.
Он то же самое принцип и в воспитании детей применяет.
He says the same need, a child needs self-esteem. That's their most important need.
Он указывает на ту же самую нужду для ребенка, что ребенок нуждается в хорошей самооценке.
He wrote a whole book on building self-esteem in children.
Целую книгу он написал о строительстве или основании вот этой самооценки ребенка.
When I was a teenager, my parents gave me a Dr. Dobson book to read.
Когда я был подросток, мне родители дали книгу Добсона почитать.
It was a book written for teenagers.
Для подростков.
Now, as a teenage boy, I was not very interested in reading a book.
Ну, вообще-то, я в подростковом возрасте книги-то не любил читать.
Books are a waste of time when you're a teenage boy, right?
Это же трата времени, когда ты такой молодой, да?
But I think I read parts of the book.
Ну, мне кажется, что я там что-то прочитал.
And one of the things that Dobson says is that when a young person is in a romantic relationship, he should not be honest with the other person about their weaknesses.
Интересно, что он говорит, что если у подростка, у такого молодого человека появляется привязанность, ну, первая романтическая любовь, ему не нужно честно говорить о своих слабостях.
Now, why would you not want to be honest in a relationship?
Но почему он утверждает, что не нужно быть честным в взаимоотношениях?
I think the Bible says somewhere that we should speak the truth in love, right? We
Кажется, should tell the Библия truth. Что-то говорит, что мы должны говорить истину в любви, не так ли, а?
So that was very confusing for me.
Поэтому для меня это было очень странно.
What do you think his reason might be?
Но почему он так сказал? В чем была причина? Self-esteem.
Yeah, it compromises your self-esteem.
Это подрывает или как бы устанавливает твою самооценку.
By admitting your faults, that lowers your self-esteem.
Если ты признаешь свои слабости, это понижает твою самооценку.
So I guess you're just supposed to deceive the other person as long as possible, and then you marry them.
То есть получается, значит, ты должен обманывать будущего супруга или супруга сколько возможно, а потом уже поженились и все.
And then they find out all of your weaknesses after.
И тут уже все эти слабости уже на поверхности, да?
Okay. So let's talk about some problems with Dobson's view.
Давайте поговорим о проблемах, связанных со взглядом доктора Добсона.
Obviously, he's an integrationist, and that's problematic.
Конечно, он интеграционист, это уже проблема.
He brings an unbiblical view of needs and self-esteem.
Он принес вот это небиблейский взгляд о самооценке и о нуждах.
I looked at several of his books, and I never could find a clear explanation of the gospel.
И, кстати, во всех книгах, что я прочитал, я не увидел ясного объяснения Евангелия.
Now, you would think that as a Christian man that has the type of influence that Dobson has, that he would be telling the gospel as many times as he could.
Ну, каждый бы предположил, если у тебя будет такое влияние на общество, да, и ты христианин, то ты бы воспользовался этим шансом, чтобы распространить Евангелие, правда?
But I could not find a
clear example. Но в книгах Добсона ни одного четкого примера нет.
The other area where he is problematic is that he promotes eclecticism.
И еще один проблемный такой момент в нем, он продвигает эклектицизм, эклектик.
Are you comfortable with that term?
Вам понятен этот термин?
Eclecticism means you take pieces. Эклектицизм
означает, что ты выдергиваешь части из разных систем и соединяешь их вместе.
If you go on Dr. Dobson's website, he has a network of Christian counselors that his organization approves of.
И, кстати, если вы откроете сайт доктора Добсона, то вы увидите, что там такая список разных психологов, которые как бы согласны и подтверждаются с его точки зрения.
And yet there is a great amount of diversity in these counselors that he recommends.
Несмотря на то, что между этими системами, между этими представителями много несогласия.
He also has a radio program.
У него есть также радиопрограмма.
And it's very common that in his radio program he will have a guest that he interviews.
Очень часто на программу приходит гость, которого он интервьюирует.
And in these guests are very different. There's much variety and diversity, and they have very different counseling systems that are promoted.
Да, и кстати, гости у него бывают разные, и он употребляет разные методы по отношению к посетителю. Is he alive? Still alive?
He is still alive. Yes.
Да, он еще все еще жив.
Okay. He is. Well, he's old. He's old.
Ну да, он стар уже вообще-то.
Yeah. But he is. My understanding is he doesn't have much of an active role in the organization anymore, though.
Ну, я думаю, что по поводу уже он состарился, и кажется, он уже на пенсии, поэтому он не такую же большую роль оказывает в этой своей организации.
Let's look at one more example of an author, and then we'll take our next break.
Давайте еще одного примерчик рассмотрим, еще одного автора, и потом сделаем перерыв.
The next one in your notes there is Steve Arterburn, Frank Minrith, and Paul Meyer.
Следующая у нас такая троица идет. Стив Артеберн, Фрэнк Минрит и Пол Майер.
And I put these men together because they are closely associated, they work together, and they have several ministries that they've partnered together.
Почему я их всех вместе воедино свел? Потому что они очень близко сообщаются и вместе в служении участвуют определенно.
Steve Arterburn is the founder and chairman of New Life Ministries.
Стив Артеберн – это основатель служения «Новая жизнь».
And he is host of the radio program called New Life Live.
Он же учредитель и как бы ведущий программы «Новая жизнь».
This was the call-in show that I was listening to, that I told you about.
И, кстати, это вот его-то я и слушал там, помните, в машине.
Frank Minrith is a psychiatrist, and he is the author or co-author of over 100 books in areas related to counseling.
Фрэнк Минрит – это тоже всемирно известный психиатр, автор многих книг.
And he passed away a few years ago.
Кстати, он несколько лет назад уже умер.
And then he worked with another gentleman named Paul Meyer.
Он работал вместе с еще одним человеком, это Пол Майер.
Meyer is a medical doctor, author, and he is co-founder of the Minrith Meyer Clinics.
Значит, он врач практикующий, он был и автор, соучредитель клиники, и автор книг в соавторстве с Минритом. Я еще поговорю об его клинике.
At the end of the 20th century and on into the 21st century in America, the Minrith Meyer Clinics are the most popular Christian counseling clinics in America.
In the 20th century.
In the latter half of the 20th century, into the 21st century.
То есть в конце 20 века и в начале 21 века клиника, которая была открыта Полом Майером вместе с Минридом, это были самые популярные такие христианские, психологические, что ли, клиники.
For example, if you were in your church and you were having a problem and your pastor referred you to a counselor.
Допустим, если вы в церкви находитесь, член церкви, и пастор видит, что у вас проблемы.
For most of the last 30 years, he would probably send the person to a Minrith Meyer clinic.
И у вас какие-то психические там проблемы, то в последние 30 лет в большинстве случаев вас пошлют в клинику, которая открыта под участием вот этого Пола Майера. Таким образом, этот человек, эта фигура и его клиники, они оказали очень серьезное влияние на американское общество.
For sake of time, we'll come back and talk about Christian psychiatry in a minute. I want to talk about the popular book called Every Man's Battle.
Мы вернемся, еще поговорим о христианской психиатрии, но хочу вам указать сначала на книгу, которая называется «Борьба каждого мужчины». Как я уже говорил, это очень популярная книга, и она касается, значит, проблематики борьбы человека, мужчины с сексуальными грехами.
Basically, I mean, you know, you can see it's a fairly long book.
Ну, посмотрите, достаточно такая объемная книга.
But it basically has one answer.
Но
how does a man battle sexual lust?
Несмотря на такой объем, она дает только один ответ на то, как нужно бороться с этими грехами.
The authors promote something they call eye bouncing. Eye bouncing.
И автор говорит о каком-то движении глаз.
So here's how this works.
Ну, вот как это все работает.
A man walks into a mall.
Допустим, человек идет в торговый центр.
And he sees a sexually explicit image or an immodestly dressed woman.
Допустим, и он перед его глазами реклама какая-то, такая слишком откровенная, или какая-то такая привлекательная женщина.
The authors say what a man needs to do is just very quickly move his eyes somewhere else.
И автор говорит, что нужно сразу же перевести взгляд куда-то в другую сторону.
And if a man does that,
если человек так сделает, и сделает так будет постоянно, в течение 6 недель так будет поступать,
that will solve his problem with
sexual lust. Это решит все его проблемы с сексуальными похотями.
Okay.
Косоглазие.
There you go.
But you have problems with your eyes.
Like you have
your crooked eyes. Right.
Yes, you say... For writing books for men, so you have to keep it very simple, right?
Very simple. Да, для мужчин это все написано, поэтому нужно все просто мужикам говорить, нечего тут, да?
Okay, that's the system. That's what the book says.
Ну, в принципе, вот и вся система. Вот о чем говорит эта книга.
What do you think about that?
А? How many pages about this simple answer?
Let's look.
Давайте посмотрим.
Over 200 pages.
Ну, больше 200 страниц.
Okay. So let's analyze this system together, okay? First of all, some good things.
Давайте вместе
проанализируем
и посмотрим, что же здесь хорошего. Ну, не согласитесь ли вы со мной, что хорошо, что хоть кто-нибудь да и поднял эту проблему, да? Ну, молодец, автор взял и обратился к этой проблеме. Кстати, он пытается там туда вставлять какие-то библейские стихи.
Okay. Сергей,
Насчет 6 недель он не прав. Иов был праведником, и все равно ему нужно было положить завет глазам своим.
Mm-hmm. So, concerning these 6 weeks, he was wrong, because Job was the righteous person, but he has to make a covenant with his eyes,
right.
Or permanent,
yes.
But a covenant.
Yes. Very good.
Да, очень хорошее наблюдение, да.
Mm-hmm. Okay. Yes?
The eyes is not just a single problem with sexual sins.
The eyes are not the problem?
No, not the only problem.
Oh, no, I'm teasing. Yeah. No, you are right. You are right. Okay. So you're right. What is the problem?
Итак, а в чем же сама-то проблема, суть проблемы?
The heart.
Да.
Сердце,
да.
They never talk about the heart.
Он вообще о сердце ни слова не говорит во всей книге в этой.
Remember, Jesus says. From within,
а как Иисус говорит, что изнутри, из сердца человеческого исходят все эти злые помыслы, да? То есть сердце проблема, а тут о сердце вообще речь не идет.
So if you think about it, there is nothing intrinsically Christian.
То есть получается, здесь в этой книге нет ничего, как бы по сути христианского книги.
It's just a technique.
Это просто какая-то техника. So, man's is heartless, right? Man's heartless, right?
Heartless, yes.
Мужики, они бессердечные же,
okay.
Нечего.
So, the book does not address the heart, desires, worship, renewing your mind?
То есть в книге не понимается вопрос сердца, пожеланий, страстей, обновления ума?
It doesn't teach how to renew your mind in Scripture. It doesn't teach you how to replace sinful ways of looking at women. With a biblical view of
в Библии не предлагается ничего об обновлении ума, о том, чтобы как привычки плохие свои преобразовывать в добрые и благочестивые дела.
And there's no gospel, no Jesus, no sanctification.
И, конечно же, нет Евангелия, нет оправдания во Христе, нет освящения.
The book doesn't talk about radical amputation, Matthew chapter 5.
Эта книга ничего не говорит о радикальной ампутации, о чем говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея.
And there's another problem with this book.
И еще одна проблема с этой книгой.
This is a book on sexual sin and sexual temptation.
Эта книга посвящена грехам сексуальным и искушениям.
How to help men with that problem.
И как мужчине бороться с этим искушением.
So we're trying to help men avoid sexual temptation.
То есть мы здесь стараемся избежать вот этого искушения сексуального. Мужчины.
But one of the things that the book does is the authors give very graphic, detailed accounts of their own sexual temptation.
Интересно, что автор описывает очень такие живописные, очень подробные объяснения, как он испытывает искушение в отношении
секса.
И он рассказывает все истории и все в детальках там описывает, что он там ощущает.
And I think,
Я думаю.
And many other people that have reviewed this book think that the book contributes to the very problem it's trying to solve.
Не только я, а и многие другие, кто прочитали эту книгу, они говорят, что эта книга еще больше проблем к этих сексуальным искушениям добавляет своим живоописанием.
So this is bad book.
Плохая книга. Не рекомендую.
Now, let me give you one example for how a Bible verse is misused, and then we'll take our break.
И еще один пример о том, как неправильно Библия истолковывается, и у нас будет перерыв.
How many of you are familiar with the term generational sin? Generational sins.
Кто из вас знаком с таким термином, как грех поколений?
You familiar with that term? Yes? No? Generational sin basically says that sin.
Означает это следующее, что грех,
the specifics of sin are passed down from parents to children.
Что грехи какие-то особые, конкретные, передаются от отцов к детям,
For example,
от родителей,
if,
предков.
If my father struggles
к примеру,
with
если
drunkenness,
папа у меня был пьяница,
then I will struggle with drunkenness.
Тогда у меня будет та же самая проблема.
Sometimes these are called generational curses also.
Иногда называются также проклятием поколений для родов.
Okay.
То же самое понятие, да?
Well, this book promotes that view, that doctrine.
Вот в этой книге как раз и продвигается такой взгляд.
Let me show you how they do that. Please turn in your Bible with me to Exodus.
Посмотрите, как он это делает. Давайте откроем Священное Писание. Исход.
Exodus chapter 20.
20 глава.
This, of course, is the Ten Commandments.
Но все касается, и тут как раз у нас 10 заповедей, да, в 20 главе.
And so let's look at verses 4 and 5.
4-5 стих. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня.
The authors take this verse to mean that if a man's father struggled with sexual sin, that he will also struggle with sexual sin.
Автор берет этот текст и доказывает, что если у отца мальчика были проблемы с этим грехом, значит и сам вот этот молодой человек, у него тоже те же самые проблемы.
Because this verse seems to say that God visits the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation.
Ну, потому что здесь написано, что Бог наказывает до третьего и четвертого поколения за грех, за вину отцов.
Is that what this verse is teaching?
Но об этом ли говорит текст?
What do you think?
Что вы думаете? О чем говорит текст? Я вам задаю этот вопрос. What is this passage about?
Well, and that's the question. What is this passage about?
Да. I mean, it's... Вот вам этот вопрос. Okay. О чем
Now,
этот текст?
Let's think about the context.
Посмотрите на контекст. Контекст этого текста. Бог открывает свой закон своему народу завета, своим людям.
Remember, this is the Israelites are gathered at Mount Sinai.
Израильтяне там собраны у горы Синай.
Moses said they will gather at the mountain and they will meet their God.
Моисей сказал: соберитесь у горы и вы увидите Бога.
Moses ascends the mountain.
Встретитесь с Богом. Значит, Моисей восходит на гору и они все собрались, чтобы слышать Божий закон.
And these commands that we read here are known as the Ten Words or the Ten Commandments.
И дальше мы видим то, что называется 10 заповедей. Десятисловие.
In this verse, this is the second commandment: you shall not make for yourself an idol.
И тут это вторая заповедь, чтобы не делать кумира.
But what God is describing here is not the principle that if a father or mother struggles with a particular sin, that a son or daughter inevitably will struggle with that sin.
Моисей не говорит о том, что если у отца или матери будет какой-то конкретный грех, этот грех обязательно повторится в его потомках.
What is being taught here is that the consequences of a parent's sin may affect their children into additional generations.
Здесь говорится о том, что последствия грехов родителей могут проявиться в их детях.
And we know that because that's what happens in the rest of the book.
И мы знаем об этом, потому что это так происходит там, ну, до конца книги.
Does
это описывается.
This generation of Israelites obey God and follow His law?
Вот это поколение поколение евреев повиновалось Божьему закону?
No, they don't.
Но
they
они не повиновались, да? То есть они отвергли. И что произошло? They have been punished.
How are they, yes, how are they punished?
Как наказали их?
40
years
in the
wilderness.
In the wilderness. Okay. Mm-hmm.
Да, 40 лет в пустыне.
Who had to spend those 40 years in the
Кто там 40 лет в пустыне? Кто с ними был?
The short people, the children.
Вот эти маленькие людишки, да? Okay. Дети, то есть.
So that's what it is saying. It is talking about the consequences.
То есть вот о чем идет речь. Идет о последствиях, да? Okay. То есть они были с ними и ощущали последствия.
We know that is the correct interpretation because other places in scripture confirm this interpretation.
Почему мы видим, что это правильное истолкование? Потому что другие тексты Священного Писания это подтверждают.
Please turn in your Bible now to Ezekiel.
Давайте теперь откроем Иезекииля, 18 главу. Verse 1.
Start in verse 19 and read 19 and 20.
Давайте с 19 стиха. 18-19, Иезекииль. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается. И беззаконие беззаконного при нем и остается.
In this verse, the prophet Ezekiel is addressing a misconception related to our topic.
Кстати, здесь Иезекииль говорит о неправильном понимании поднимаемой им темы.
And Ezekiel is clear that the son will not be punished for the father's sin.
Очень четко Иезекииль говорит, что сын не будет наказан за грех отца.
Verse 14 talks about a son who has observed all his father's sins, but he does not do likewise.
14 стих говорит о том, что если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, которые он делает, видит и не делает подобного им, то есть видит, но не поступает так.
See, the son is not inevitably going to repeat the sins of his father.
Получается, что это не неизбежность, что сын обязательно будет повторять грехи своего отца.
There may be consequences because of the parent's sin that affect children.
Будут последствия, возможно, потому что то, что там натворит отец, они как-то повлияют на детство, да, на этого ребенка. Но принцип такой. Бог не считает сына ответственным за грехи отца.
And that is clear from these verses.
И это совершенно четко из этих стихов.
So the authors in Every Man's Battle have gotten caught up in the false doctrine of generational sin.
Получается, что авторы вот этой книги, они уже такую ложную доктрину приводят, okay. Ложное представление.
All right. Well, let's we're time for our break. Let's take a break. We'll come back and we'll continue.
Прервемся, вернемся и продолжим разговор.